MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 180-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Бенефис Эльдара Муртазина. Почему? А потому что сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассуждает о мобильном конгрессе в Барселоне. В обзоре новинок Эльдар Муртазин и планшеты. А в кухне сайта Эльдара Муртазина речь идет о работе на выставке.
MobileReview.com. Особое мнение.
Закончился мобильный конгресс в Барселоне. В 2011 году он не преподнес никаких сюрпризов. В общем-то, даже было в какой-то мере скучно. Еще до открытия конгресса было известно о том, что в нем не участвует компания Nokia. Она так и не приняла участие, за исключением Keynotes. Когда, в общем-то, мусолили то же, что было сказано 11 февраля в Лондоне. Стивен Иллипс, CEO компании, рассказывал, собственно говоря, как он видит сотрудничество с Microsoft. Никаких других изменений не было. Также была пресс-конференция, которая была дана 13 числа, за день до официального открытия конгресса. Вообще, если говорить о конгрессе, то все компании не держали новинки в секрете, пожалуй, за исключением Samsung и HTC. Вот эти две компании на конгрессе действительно показали нечто. Но если говорить о том, что происходило до конгресса и во время конгресса, знаете, такая подковерная борьба, то я хочу рассказать вот что. В 2013 году город проведения мобильного конгресса может измениться. Я, честно говоря, не знаю, вот объявили город-победитель или нет. Его должны были объявить как раз в момент, когда я пишу этот подкаст. Но в любом случае следующая Барселона, она будет, наверное, скучной. Скучной так же, как и этот год был скучным. Samsung даже рассматривал возможность не участвовать в выставке. Почему? Да потому что, в общем-то, сегодня рынок изменился. И представлять устройство как раньше на год вперед ни одна компания не может себе позволить. Более того, вот те анонсы, которые были, это устройство дня сегодняшнего, то, что компании начнут продавать еще до лета, то, что можно показать, и то, что вызовет, ну, скажем так, не вопрос, а интерес у публики. Ну вот давайте кратко пробежимся по основным событиям, которые запомнились на конгрессе. Более того, если говорить о вопросе, что вам запомнилось на конгрессе в Барселоне, я этот вопрос задавал многим коллегам, знакомым, журналистам. То есть всем, кого встречал в Барселоне уже через 3 дня, пожалуй. И большинство ответов, они были достаточно однотипными. Первое, телефонов было очень мало. И очень многие люди, естественно, запомнили стенд Samsung, запомнили Galaxy S2 как следующий флагман. Кому-то он нравился, кому-то нет, но это была запоминающаяся новинка, без преуменьшения, наверное, одна из лучших. К сожалению, вот знаете, у меня такие теплые чувства к Motorola. К сожалению, никто не вспомнил про Motorola вообще, вот как будто бренда не существует. Это касается не только английских, англоязычных изданий, это касается и русских изданий. То есть вот среди новинок Motorola не вспоминалась вовсе. При этом я вспоминаю, как на CIS Atrix, ну, в общем-то, полюбили люди. Тут ничего этого не было. Atrix 4G, он спокойно лежал на стенде, к нему подходили, ажиотажа не было. И вот для Motorola, наверное, это плохой знак. Действительно, бренд превращается в американскую компанию, какой он всегда и был. Но сегодня в Европе интерес к нему падает, и падает резко. Вот это проблема, потому что если даже посмотреть на клиппинг прессы, кто что писал, про Motorola написано очень мало. Такой, знаете, тревожный звоночек. Вот для меня однозначно это показывает, что компания делает что-то не так. То есть можно работать на американском рынке, но пиар-усилия необходимо создавать и вне этого рынка. Чтобы не уходить далеко в сторону, расскажу про Motorola. Появилась Motorola Pro. Это Android с сенсорным экраном. Экран HVGA. Ну, вот это те, которые 320 на 480, по-моему. Ну, вот как-то так. HVGA. Не помню я точно это разрешение. Оно такое промежуточное. Уже не QVGA, но и еще не VGA. Так вот, эта прошка, она недорогая, с одной стороны. У нее есть QWERTY-клавиатура. Экранчик не очень яркий. Модель странная, но все производители кинулись в эту степь, то есть предлагать смесь QWERTY с сенсором. Такой будет BlackBerry в июле-августе на рынке. E6 такова от Nokia, которая появится примерно в те же сроки, если появится в те сроки, потому что сейчас идет перенос за переносом у Nokia по срокам выхода моделей. Итак, вот эти аппараты, они получились интересными. Интересными своей концепцией совмещения QWERTY с сенсорным экраном. Сегодня Motorola Pro один из немногих пока Android-телефонов, будет больше. Но я не думаю, что новинка вообще не вызвала большого интереса. Честно признаюсь, что она такая нишевая. Нишевая, своеобразная, для корпоративных пользователей, возможно, подойдет. Для тех, кто ищет решение все в одном, точно не подойдет. Glim – это следующая гримаса от Motorola, попытка переделать, в общем-то, такое устройство, как Razer, эксплуатировать наследие, которое оставил Razer. Знаете, если хотите, такую ностальгию в какой-то мере. Мне понравилось то, что пластиковый аппарат имеет такую зеркальную поверхность с вписанным экраном, но таких аппаратов за последние годы появилось много. От Razer здесь фактически ничего нет. Glim не вызывает, скажем так, большого интереса, потому что это дешевая модель, 2-мегапиксельная камера, обычный QVGA-экран, наличие FM-радио, microSD-слота, небольшая цена. В общем-то, для ряда рынков, например, для Латинской Америки, эта модель может быть интересной. Но говорить о том, что она станет широко распространенной, нельзя, не станет, к сожалению. Поэтому новинок, которые вот были бы показаны именно в Барселоне и относятся к чему-то серьезному, от американской компании Motorola не было. И основная причина и заключается в том, что Motorola фактически сосредоточена на американском рынке. Она ушла из Европы по факту. CIS это показал. Показал во всей своей красе. Ну, в общем, вот так я смог загрузить на YouTube несколько видео, посвященных Motorola. Вы можете посмотреть видео как более хорошего качества, чем CIS. У нас уже было это видео. Как работает десктоп, как работает мультимедиа-док-станция для Atrix. На мой взгляд, видео заслуживает того, чтобы быть просмотренным. Оно довольно-таки любопытное. Вот это основное, что удалось вынести, как говорится, со стенда Motorola. Идем дальше. На стенде LG можно было покрутить уже знакомый нашим читателям LG Optimus 2X. Вообще, LG оформили стенд интересно, мне понравилось. Они попытались сделать стенд, как и в прошлом году, привлекательным для публики. Но они сделали и множество, скажем так, аттракционов, завлекалочек, которые привлекают внимание. Например, весы, которые были, с одной стороны, пусты. Ну, такая чаша весов. На них можно было положить свой телефон. На другой чаше под пластиковым плексигласовым колпаком находился Optimus Black. И, положив свой смартфон, там подчеркивал, что это должен быть обязательно смартфон, вы могли понять, что Optimus Black весит меньше. На мой взгляд, очень интересная штука, которая визуально показывает, насколько действительно легок телефон. Другая вещь – это LG G Slate, планшет от LG. Тоже сделали очень хорошую визуальную композицию, а именно рука человека, который держит нечто похожее на iPad в двух руках, нечто похожее на Galaxy Tab, одной рукой, но не очень удобно, и, соответственно, G Slate, который прекрасно вписывается в руку. На мой взгляд, вполне интересно и хорошо. Если говорить про LG, Optimus 3D с трехмерным экраном, трехмерная менюшка, многим людям она понравилась. И знаете, вот такой детский восторг. О, мне нравится. При этом цена на такой аппарат будет от 40 тысяч рублей. Это раз. Два. Я, честно говоря, не разделяю этих восторгов, потому что через минуту работы, в общем-то, с этим телефоном возникает вопрос, а, ну, в общем-то, зачем все это? Зачем, почему и как? Это первый момент. Второй момент. Глаза болят. Вот действительно болят глаза. Это такая игрушка показать технологии. Технологии ради технологий, если хотите. Потому что на стенде NTT Docomo вообще этот стенд мне очень приглянулся. Вот честно признаюсь. Япония отдельная история, отдельная страна, которая живет абсолютно по своим законам. В частности, там была одна из моделей Sharp. Не помню номер, не буду врать. В материале с выставки можно посмотреть. Там наверняка номер приведен. Так вот, одна из моделей обладает трехмерным экраном. Он принципиально другой. Это уже другое поколение, в отличие от того, что используется в LG. Там трехмерная картинка, от которой не так сильно болят глаза. Она достаточно забавна. Забавно, но опять-таки это игрушка в большей мере. Там есть видеоролики, заставки, там есть некоторые игры, в которые можно играть. Более того, там есть камера, которая тоже снимает 3D, как одна камера, в отличие от LG, где сразу добавили две камеры снимать 3D. На мой взгляд, 3D, вот как опция, да, чтобы промотировать все это, она не очень интересна пока. Сегодня 3D активно продвигается в телевизорах. LG бегут впереди паровоза и пытаются продвинуть это и в мобильных устройствах. Уровень технологий сегодня таков, что сделать это качественно не получится. Продемонстрировать, да, безусловно. Но вот сделать качественно, я понимаю, сделать так, чтобы люди, обычные люди, этим пользовались ежедневно. Ну и вот не существует сегодня инфраструктуры. Просто то же самое трехмерное видео, которое вы можете снять на Оптимусе, смотреть негде. Вот в чем проблема. Пока у людей не будет в каждом доме по трехмерному телевизору, это случится не скоро. Такие игрушки, они останутся игрушками. К радости или к сожалению, не знаю. Но одним словом, вот LG хорошо оформленный стенд, достаточно забитый людьми. То есть интерес эти новинки, безусловно, вызвали. Но коммерчески я не думаю, что они будут популярны. Еще один штрих этой выставки. LG всегда отличался тем, что делал упор не только на несколько ключевых моделей. Это сегодня 2X Optimus, 3D, также Optimus. Просто Optimus, который является недорогим Android-смартфоном и очень неплохо продается в России. Он стоит меньше 10 тысяч рублей. Но еще и показывали, ну, скажем так, бюджетные недорогие модели, которые идут в серию. Вот в этом году, да, эти модели были, они стояли в уголке, интерес практически не вызывали. Обидно, досадно, но могу сказать так, что на сегодняшний момент получается все не очень интересно у компании. В плане тех флагманов, что есть. Очень много флагманов, очень много всего, и при этом непонятно для кого, цены очень высокие. Там планшет от LG с Android 3.0 будет стоить около 44 тысяч рублей. По сути, $1500. Для сравнения, такой же планшет Zoom от Motorola стоит в США, правда, $700. 600 Wi-Fi версия, 700 с 3G. Ну, почти в два раза. В два раза отличается цена. На мой взгляд, это безумие. Понятно, что Galaxy Tab 10.1 от Samsung тоже стоит дорого. В районе 40 тысяч. Но, на мой взгляд, это запредельные цены для таких продуктов. Вопрос цены вообще вот выходит на первый план. Но мы ведь говорим не о цене сейчас и не о конкретных продуктах, а о впечатлениях от выставки, от того, что там было. И это впечатление, к сожалению, оно не очень хорошее. Выставка, если не умирает, то в силу того, что изменился мир, выставка тоже поменялась. Даже Samsung, который любит на выставках показывать все и вся. В этом году в кулуарах показали новый недорогой БАДА-аппарат с 2.0. В кулуарах на стенде его не было. Во всяком случае, найти мне его не удалось. Сделали упор на Galaxy S2. Galaxy S2 заслуживает отдельного рассказа, наверное, относительно корпоративных штук, которые там реализованы. В частности, компания договорилась с Cisco. Это удаленный рабочий стол Citrix. Он доступен для таблетки и доступен для Galaxy S2. Ну, фактически клиент под Android. Различные решения для медицины, SAP, Cisco, Voice over IP, телефония для корпораций, ну и так далее и тому подобное. Безопасность в том числе на новом уровне для Android, то есть Enterprise Solution, корпоративное решение. Я выложил ряд видео, около 6 видео на наш канал на YouTube. Я думаю, что там все понятно. Там идут демонстрации, где показывается, как конкретная технология работает, что можно сделать. Очень сильный ход. То есть его можно недооценивать, но не стоит. Samsung впервые целенаправленно пошел в корпоративный сегмент. Начал добавлять функции, которые были характерны только для BlackBerry, для Windows Mobile в прошлом. Не очень известная вещь, что в свое время Samsung подсел на Windows Mobile только по одной простой причине. У них не было операционной системы с функциями корпоративными, корпоративной почты, MS Exchange и прочее. Если вы сегодня посмотрите, MS Exchange есть практически везде. Но с этого момента буквально Samsung начинает добавлять функции, которых не было ранее у других производителей. Знаете, компания выступала в роли догоняющего. Сегодня компания предлагает впервые шифрование всего, не просто шифрование там, карты памяти, но и устройство, шифрование стойким криптоключом, при этом выделяет для этого отдельный процессор, то есть отдельный чип, который на плате расположен и занимается этим, чтобы общая производительность телефона не страдала. Опять-таки, его можно отключить в некоторые страны, где с недоверием относятся к таким продуктам. Он, видимо, будет поставляться с отключенным чипом, вряд ли его будут выпаивать. Но так или иначе, вот такая история. Samsung A10.1 Galaxy Tab, он на меня не произвел впечатления. Знаете, вот Android 3.0 стоковый, то есть чистый Android, он у всех примерно одинаков. Что берем Motorola Zoom, что берем 10.1, да, 10.1 приятно сделал. Ну и все, да, вот нету там ничего такого. В этом аспекте, наверное, надо сказать, очень многие люди возмущались анонсом HTC Flyer. Это планшет от HTC, который мне внешне, он вот по дизайну совсем не нравится. При этом многим людям он почему-то приглянулся, он необычный. И основное нарекание, которое я слышал, ну вот, HTC показывает старье, потому что там стоит Android 2.3. Но вы знаете, ну, во-первых, через несколько месяцев он обновится до 3.0, но вот те фишки, которые перенесли из Sense, они останутся. Фишки приятные. И, на мой взгляд, тут и будет достаточно сильным шагом со стороны HTC то, что это кастомизировано. Они не стали ждать, когда выйдет 3.0, они кастомизировали то, что есть, и сейчас быстро-быстро перенесут все это на Flyer. Перенесут, сделают так, чтобы это все было и работало уже на новой операционке, на Honeycomb. Хороший ход, правильный ход. То есть вот не могу сказать, что это плохо. На мой взгляд, это хорошо. Пользуясь случаем, кстати, упомяну два якобы Facebook телефона. Это аппараты от HTC. Был еще Ink Mobile со своим аппаратом, который ориентирован на социальные сети. Его тоже называют Facebook-телефоном. Так вот, в аппаратах HTC появилась кнопочка Facebook для запуска соответствующего приложения. Знаете, ну, я бы не стал это все равно называть Facebook-телефоном, более того, созданным в сотрудничестве с Facebook, как это преподносилось изначально. Все-таки Facebook или любая другая социальная сеть никогда не станут центром мироздания для потребителя сотовой связи. Вы будете в первую очередь звонить, во вторую очередь писать смс, в третью очередь пользоваться чем-то другим. Возможно, социальной сетью, возможно, Facebook-чатом, возможно, другими вещами. Но это не первые два пункта, так или иначе. Безусловно, найдется кто-то из наших слушателей, кто скажет: да вы что, я вообще телефоном пользуюсь только ради Facebook. Возможно. Но отклонения от нормы, они только показывают, что норма, она в другом. Я не упоминал про SNS-сервисы на Galaxy S2, но и не считаю, в общем-то, нужным это так заострять внимание. Ну, вот они есть, есть там приложения, тоже ориентированы на Facebook, Twitter, разные социальные сети. Не так интересно. Intel и MeeGo. У них был на улице небольшой стенд. В общем-то, не заполненные людьми, интереса особого не проявляли даже в первый день и ничего не показывали. Настроение у ребят не очень хорошее, потому что, несмотря на заявление руководства, в частности, Пола Отеллини, что мы привержены MeeGo, мы будем делать, в общем-то, все понимают, что MeeGo накрывается медным тазом и ничто катастрофу эту предотвратить не может. Не будет эта операционная система популярной даже на нетбуках, ноутбуках. Ну вот не станет. Хотим мы этого или нет. То же самое касается смартфонов. Ну вот мечты о рынке смартфонов для Intel, они закрыты, пока закрыты. Не появится таких решений. Хотим мы этого или нет. Вообще в целом, если вот говорить о том, что Nokia не было, представители Nokia до выставки еще говорили, что нам нечего показывать. Ну, понятно, что компания в кризисе. Компания, анонсированные летом прошлого года аппараты, которые должны были выйти в сентябре, они еще в феврале не вышли, в марте, там, C2, например. Непонятно, когда появится на рынке. И если говорить вот об этой ситуации, да, безусловно, им тяжело. Им очень тяжело. И злорадствовать по этому поводу не стоит. Проблемы могут быть у всех компаний. Вот без исключения. Все компании, они могут находиться в кризисе. Когда мне очень не понравилось несколько разговоров на выставке, когда люди подходили и говорили, что: «О, Эльдар, ты там воюешь с Nokia, молодец, ты выиграл». Но тут нет выигрыша или проигрыша. Понимаете, есть простая вещь. Я вот как летописец, который что видит, то и поет. Я вижу проблемы, я о них пою. Соответственно, злорадство или радости по поводу того, что с Nokia происходит что-то нехорошее, я не испытываю абсолютно равно, как и не испытываю злорадства, что у людей там что-то получается или нет. Едем дальше. Значит, вообще название Pro, оно такое просится, если хотите, на слух. И был другой продукт Pro от Sony Ericsson. Это, в общем-то, Neo MT15 с клавиатурой, Android-телефон. Наши постоянные читатели знают, что в «Бирюльках» давно, еще до Нового года, я рассказывал, что будет из себя представлять линейка Sony Ericsson, и описывал эти аппараты. Предварительный обзор MT15 вышел достаточно давно, еще до официального анонса. Что могу сказать? Ну, в общем-то, учитывая, что аппараты я видел, аппараты приятные, цена более-менее адекватна, срок выхода тоже адекватен. Кстати, вот еще раз хочу подчеркнуть, что все, что показывали нам, как правило, имеет обозримые сроки выхода. Неделя, две недели, месяц, два месяца. На конец лета уже никто ничего не показывал. То есть все говорят о том, что это второй квартал, максимум конец второго квартала. Конец лета, сентябрь, это будут другие анонсы. Это еще раз подчеркивает, что выставки начинают терять свое былое значение. То есть они становятся сиюминутными. Возможно, для операторов это не так. Я не очень влезал в операторский бизнес в этом году. Смотрел только самые интересные решения. Но в целом, на мой взгляд, вот именно в аспекте устройств, за счет того, что концепция изменилась, мы видим мало анонсов, мы видим мало интересных устройств. Фактически, за исключением вот Galaxy S2 и модели от HTC, возможно, Sony Ericsson Play, о котором было известно уже задолго до этого, устройств вот таких интересных нету. Вот нету их. Ну вот хоть кол на голове тиши. Да, на выставке можно было покрутить там продукты с NVIDIA Tegra, но и только. Кстати, пользуясь случаем, хочу вспомнить такой продукт, как, точнее, такую компанию, как Emporia, которая выпускает телефоны для пожилых людей. У них в этом году только одна модель обновилась. Там такой неубиваемый, знаете, в тренде, неубиваемый телефон для бабушек. В целом, я не понимаю, за счет чего компания живет. модели не меняются. Ну, в общем-то, и запросы стариков тоже не меняются. Но вопрос в том, что из года в год у них достаточно большой стенд в 8-м павильоне. Из года в год они делают одно и то же. Неинтересно. То есть, ну, вот действительно, уже наскучило. Непонятно. Не буду рассказывать про ZTE и Huawei. Там все достаточно просто и понятно. То, что было на стендах, неинтересно. То, что показывали за закрытыми дверями, интересно. Но я об этом не могу, к сожалению, рассказывать. Ну, вот как-то так. Я хочу поделиться огромным впечатлением от того засилия андроида, которое в этом году заполонило выставку. Вообще, ребят придумали шикарную вещь. А именно, они сделали андроид-город. Андроид-город – это город, где собраны вообще все-все-все продукты. Знаете, такая, как в суши-баре за стеклом, правда, в таком туннельчике. Едет лента-транспортер, и на ней стоят разные телефоны. Их можно посмотреть, рядом экранчики, где есть описание той или иной марки того или иного телефона. Для неанонсированных еще телефонов ехали просто роботы с надписью «Coming soon», то есть, что скоро будет объявлено. Достаточно любопытно, но помимо этого, значит, на стенде было множество... Ну, там был туннель со второго этажа, можно было съехать, вас сфотографировали бы, подарили вам фотографию. Но кроме этого развлечения... совсем забыл, там был открыт бар, смузи наливали, такие фруктовые коктейли. Но не это привлекало людей. Людей привлекали стойки, где описывались разные приложения. Разные приложения для Android. Например, я очень неплохо поговорил с ребятами из Polar. Это, насколько я помню, финская компания. Но Polar мне известен тем, что они одними из первых вышли в мобильное пространство. 5140, по-моему, телефон Nokia был. Такой ударопрочный, неубиваемый. Вот для него они выпустили датчики. Датчики для велосипедистов, насколько я помню. Сегодня они выпускают нечто подобное для Android. Для тех, кто бегает, для тех, кто занимается активно спортом. Велосипедистов, опять-таки же. Интересная штука, очень интересная. Вот таких разных приложений было очень много. Но почему я говорю, что Android заполонил выставку? Была фишка, которая очень понравилась. Которая вот была... Знаете, я такого на выставках не видел еще. Во всяком случае, не по нашей тематике. В городе Android раздавали такую карту. Карту 8-го павильона, где зеленым человечком был отмечен каждый стенд, где можно найти Android-продукты. Но более того, в уголке стоял плакат, где было около 50 нарисовано разных Android-человечков. Красивых. Действительно красивых. И... Ну, вот мы с Пашей с второго телеканала поспорили, сколько там, 5 десятков или 8 десятков. Я считаю так, что цветовые вариации, это уже, знаете, такие заочные обсуждения, продолжение спора людей, которые подсели на значки, которые раздавали. Вот разные фигурки, это были значки, металлические значки, которые можно было одеть на бэджик, на ленточку бэджика. И в первый день немногие смекнули, что это такое. А на каждом стенде стоял такой зеленый андроид с чашечкой, поднятой выше уровня глаз. Надо было в нее заглянуть. Многие думали, что там конфетки. Но в первые два дня там были не конфетки, там были значки. Значки разные. Ну вот представляете, 8 десятков значков. Значки интересные. Я собрал там чуть больше десятка. Реально не было времени на это. А уже на третий и четвертый день значков не стало. Более того, их подвозили в диких количествах. А люди на ресепшн каждого стенда, они начали торговаться. Они говорили: у меня есть значки, показывай, какие у тебя двойные, будем торговаться. И там торговля шла только так, бойко. Вот представляете, вот фишка, ради которой очень многие люди ходили по стендам и искали эти значки. Действительно, вещь классная, задумка классная. Если кто-то в России реализует нечто подобное, будет интересно. Потому что у меня появились некоторые мысли, как на Mobile Review что-то подобное можно сделать. Но вещь действительно шикарная. Вот просто шикарная. Я думаю, что очень многие посетили те стенды, куда даже не собирались. И, может быть, знаете, вот тут тоже звучало такое. Ну, вот эти халявщики, которые бегают за значками. Знаете, вольно-невольно ты попадаешь на стенд, что-то тебе бросается в глаза интересное, ты останавливаешься. Во всяком случае, я знаю человека, который так нашел некий планшет, который ему понравился. Вещь интересная, и действительно, Android заполонил выставку целиком, полностью и безоговорочно. Это было интересно. Я не претендую на полноту охвата обзора выставки. У нас вышло 20 статей. В момент, когда вы слушаете этот подкаст, наверняка есть уже моя завершающая итоговая статья о том, что произошло. Основная идея в том, что рынок поменялся. Компании не могут представлять продукты задолго до их выхода. Поэтому громких анонсов, действительно громких, чего-то необычного, чего мы не знали еще до анонса. Ну вот Samsung до последнего держал в тайне спецификации и возможности аппарата. Нету. И эта ситуация будет сохраняться. То есть значение выставок так или иначе падает. Выставки превращаются в место, где можно пообщаться с коллегами, с которыми не встречаешься в обычное время. Это очень важно. Но, тем не менее, выставки превращаются в место для общения, что и было изначально. Но общению сегодня уделяется больше времени. Смотреть продукты не так интересно, потому что продуктов не так много, как раньше. Хотя, с другой стороны, нам легче работать, меньше описывать. Надеюсь, что вам понравилась работа на выставке. То, что мы делали с Артемом, как работали наши новостники, как работала вся команда. Действительно, все получилось неплохо, на мой взгляд, опять-таки. Удачи, хорошего настроения вам. И я желаю, чтобы вы чаще реагировали на то, что мы делаем, писали нам, давали обратную связь. Мы всегда рады ее получать. Для этого есть форум Mobile Review. Это не просто, знаете, такой стандартный «приходите к нам». У нас действительно весело и интересно. Буду рад увидеть вас на форумах. Удачи, хорошего настроения.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Про планшеты. Мне все чаще задают и в почте, и в жизни вопросы, какой планшет сегодня выбрать. Очень много людей выбирает себе то или иное устройство. Доходит до смешного. То есть люди спрашивают: вот, Эльдар, покажи, чем ты пользуешься. Я пользуюсь Apple iPad. Хотя изначально я называл этот планшет разжиревшей фоторамкой. И, в общем-то, в первый месяц даже относился к нему так. До этого у меня был HTC Halo, так и не объявленный, не запущенный планшет на Android. Еще версия 1.6, по-моему, или 2.1. Не помню, не суть важно. Он был значительно хуже. И поэтому я вот свое отношение перенес и на iPad. Но когда попробовал iPad, понял, что вот это мое, мой размерчик. И больше всего я осознал несколько моментов, которые привлекают людей в планшетах. Сейчас попытаюсь поделиться. В отличие от любого компьютера, планшет моментально включается. Вспомните, вы открываете ноутбук, нажимаете кнопку включения, если он был не в режиме сна, и ждете, когда ваш ноутбук загрузится. В зависимости от вашей операционной системы на это может уходить разное время. Но, опять-таки, есть некоторое время, которое на это уходит. Там, владельцы MacBook'ов сейчас так посмеются, но не про вас речь. Если говорить про планшеты, планшеты в чем прелесть? Вы нажали кнопку, появился экран разблокировки, разблокировали планшет, и он работает. Как правило, на том же экране, где вы его оставили. И, в общем-то, никаких проблем с этим нету. Если говорить о выборе того, какой планшет выбрать. Ну, сегодня, в общем-то, есть iPad и все остальные. Знаете, мир делится на этот продукт и на все другие продукты. Как бы вы любили или, напротив, не любили Apple, надо признать, что iPad – это продукт, который сформировал рынок. На сегодняшний момент 90% всех продаваемых планшетов – это планшеты от Apple с одной моделью iPad, о которой я уже сказал. По срокам скоро появится iPad 2. Что там будет, не знаю, врать не буду, не видел. Поэтому могу сказать, что вот ожидание такое приятное, что будет обновление, которое вряд ли будет другим по экрану. Экран и так хорош. Возможно, появится новый форм-фактор 7 дюймов. Возможно, но тоже странно. Появится, не появится, не знаю. Но, скажем так, многих вещей там явно не будет. И вот тут надо определиться для себя, ждать ли вот этого мифического iPad 2 или решать задачу прямо сейчас, не ждать лета, когда появится обновление iPad, и покупать нечто вот прямо сейчас. Чисто философски, наверное, задачу можно разделить на две составляющих. Покупать дорогое устройство или дешевое, либо покупать Android-устройство, либо iPad на iOS. Вот второй вопрос можно сразу же, скажем так, определить для себя таким образом. Если у вас Android-телефон, то, безусловно, комфортнее вам будет купить Android-планшет. Если у вас Apple iPhone 4 или 3, то, наверное, комфортнее вам будет купить iPad, тем более, что приложение можно переносить между ними. Но тут есть маленькая заковыка, с которой я столкнулся. Я покупаю на iPad преимущественно приложение, потому что на iPhone и на iPod я ими не могу пользоваться. Это так называемые HD-приложения, то есть они прорисованы под большой экран. Знаете, это прелесть играть в Angry Birds или Cut the Rope на большом экране iPad. Вот действительно впечатления совершенно другие. Я первоначально играл на iPhone и потом сменил, в общем, игрушку, стал играть на iPad. И я могу сказать, что это небо и земля. То есть впечатления будут совершенно различными. Большой экран играет роль, несомненную роль, и надо выбирать, безусловно, этот большой экран. Что дальше можно рассказать вам про iPad? Я не хочу, чтобы это вот такая была филиппика в адрес этого продукта, что он такой прекрасный. У него есть недостатки, которые вытекают из закрытой экосистемы. У него нет камеры, он не умеет звонить в GSM-сетях, как другие продукты, например, Galaxy Tab, построенный на Android 7-дюймовый. Тем более, что цена на Galaxy Tab упала уже с безумных 30 тысяч. Его можно купить за 23-24 тысячи. За 20 тысяч можно купить Wi-Fi-версию без 3G-модуля. Но экран меньше 7 дюймов. Корпус пластиковый, не металлический, как в iPad. Android не третий, не Honeycomb. Соответственно, минусы тоже присутствуют. Но главный минус сегодня идеологической платформы Android против iOS — это, конечно, количество приложений и того, какие тайтлы игрушечные особенно выходят на Android и выходят на iOS. Сначала все появляется на платформе для Apple в App Store. Потом уже это мигрирует, если доживает до Android. То есть количество приложений на iOS интересных намного больше. И сегодня вот формула достаточно простая. 20% возможностей – это железо, это железка, которые предоставляются. А 80% – это уже не железо, это софт. И вот тут по софту Apple выигрывает и выигрывает очень сильно. На мой взгляд, в этом и кроется преимущественно от Apple. Экосистема организована лучше. Ну вот мне сейчас могут сказать, что надо смотреть на стоимость, потому что при цене в 20 тысяч за, условно говоря, iPad и 20 тысяч за Galaxy Tab Wi-Fi-версию и там, в общем-то, непонятно, кого взять. Я бы взял iPad, честно скажу. Galaxy Tab мне нравится, цена изначально на него была неуемная, но продукт сам по себе неплохой. Есть камера, есть voice-over IP-звонки. Одним словом, есть тот набор вещей, которые отсутствуют в iOS. И в какой-то мере эти продукты друг друга дополняют. Но, опять-таки, для моей жизни, для моей работы, мне что понравилось? Сегодня iPad является лидером по времени работы. Времени работы от одной зарядки. Есть минусы, надо конвертировать фильмы, либо покупать в App Store. В Android, ну, в Galaxy Tab, например, поддерживается DivX из коробки, что называется. Но батарейку жрет он намного лучше. Вот тут каждый для себя решает, что ему удобнее. Заморочиться тем, чтобы проконвертировать один раз в неделю или два раза в неделю видео и смотреть его более долгое время, там 9 часов, например. У меня вообще перелеты трансатлантика, это в среднем 9-10 с половиной часов. 8 часов я иногда смотрю видео разные, знаете, вперемешку, или играю на iPad. Но вот его хватает ровно на 8-9 часов. Мне этого более чем достаточно, потому что вот в дороге есть чем себя занять, если не хочется спать. Особенно, когда из штата возвращаешься, спать почему-то не хочется катастрофически. Если говорить о том, что происходит на рынке планшетов в более низком сегменте, или, давайте по-другому, стоит ли сегодня покупать Galaxy Tab? Наверное, да, стоит, потому что по цене это будет самое доступное Android-решение. Обещают, что на когда-то, когда на 7-дюймовые аппараты появится Honeycomb 3, пока его не существует в природе, там будет обновление. Когда это случится, никто не знает, но все надеются, что это произойдет в этом году. То есть вы покупаете такого кота в мешке, в котором говорится, что когда-то вы сможете обновиться. Если брать новые планшеты, которые вот показывают с начала года, и так говорят, во втором квартале мы начнем их продавать. Тут целый ряд Android-планшетов, которые выглядят интересно. Например, Motorola Zoom, которая XUM. В Штатах цена на Wi-Fi-версию составит $600, на 3G-версию с 3G-модулем около $800. В Европе те же цены, только в евро. Соответственно, в России из Европы доставку можно через Clover организовать. Это такой интернет-магазин. Вы можете найти по слову Clover доставка, покупка в Европе. Очень много ссылок, которые описывают процесс. Я думаю, что в России цена будет плюс доставка, там плюс 50-60 евро. В общем-то, достаточно вменяемые деньги. Но официально здесь его не будет, к сожалению. Есть другие продукты, например, от Samsung, от LG. Вообще, продукты на Honeycomb третьем, они между собой очень похожи, честно скажу. И вот эта похожесть играет злую шутку. Там нет никаких надстроек практически. Поэтому Samsung 10.1 Tab Galaxy. Хороший продукт, приятный продукт, но стоить будет тоже, в общем-то, дорого. Около 40 тысяч рублей, видимо, официальная цена будет. Она пока не определена. Сожмем кулаки, будем надеяться, что это будет меньше. Аналогичный планшет от LG. Пока вообще говорят о цене в 44 тысячи, 45 тысяч, $1500. Но это вообще безумие. На мой взгляд, с ценами тут чего-то явно перемудрили. Несмотря там на мощную аппаратную составляющую, NVIDIA Tegra и прочие вещи. HTC Flyer стоит не так дорого. Там около 1000, по-моему, его цена. Но он пока построен на Android 2.3, но со своей оболочкой. Устройство странное, честно скажу. Потому что оно либо людям нравится, причем нравится сильно, потому что оно необычное, но не такие, как другие. Либо не нравится вовсе. Я скорее отношусь ко второй категории, потому что мне дизайн, внешний дизайн не нравится. Но он отличается от конкурентов. Это уже большой плюс. А плюс ли это, не знаю. Но, во всяком случае, он необычный. Я не думаю, что он будет продаваться вот так на ура, но продукт интересный и хороший, тем более, что через пару месяцев обещают обновить его до Android 3.0 и, в общем-то, сохранить при этом вот эти все финтифлюшки, внешние элементы оформления и так далее и тому подобное. А выбор не такой уж великий, получается, из описанного многообразия устройств. Мы снова сталкиваемся с тем, что у нас выбор, наш ветвица. Что же выбрать? Android 2.2, Android 2.3, который есть сегодня, или подождать Android 3.0 и переплатить за него какие-то большие деньги, значимые деньги. Либо выбирать iOS, выбирать iPad с экосистемой, кучей программ, но смириться с теми ограничениями, которые Apple изначально наложил на это устройство. В частности, нет камеры. Пока нет камеры. В iPad 2 она должна появиться вроде как. Не знаю, вот тут есть еще, знаете, такой альтернативный выбор совсем для тех, кто альтернативно мыслит. Тачпэд от HP. Ну, бывшая компания Palm на WebOS в третьей версии выпустила тачпэд. Вещь шикарная, вещь действительно очень приятная, мне нравится. И стоит-то, в общем-то, сравнимых денег с перечисленными экспонатами, $1000 примерно. Но вы знаете, у меня тут возникает другой вопрос, что тачпэд нище. Вот если бы у вас была экосистема от Palm, там, например, при 3, подносите при 3, На русском, кстати, название не звучит, точнее, а выглядит на странице. Я первый раз увидел, долго смеялся. Написано «Pre-3», как «Prez». В общем, вот такое название для русского глаза непривычное. Так вот, подносите, получили смс-ку, подносите телефон Pre-3, поднесли к тачпаду, появляется клавиатура, появляется смс-ка, можете тут же ответить, и он вот бесконтактно через телефон передаст вашу смс-ку. Штука крутая, штука классная, но в наших широтах, пожалуй, неприменимая. Поэтому советовать тачпад не буду, но явно будут смотреть на вас большими глазами, если вы проделаете такую операцию. Но, опять-таки, надо создавать экосистему. Для гиков, для фанатов, возможно, это будет интересно. Я хочу еще подчеркнуть одну штуку, наверное, по поводу вот гиковости планшетов. Это все-таки массовый рынок, это не рынок гиков. Появилась куча компаний, масса компаний китайских, тайваньских. Huawei производит планшеты, ZTE. И, в общем-то, планшеты операторы выпускают под своими брендами. Там Билайн, М2 можно купить, Huawei S7 можно купить в МТС. Цена там колеблется до 10 тысяч, выше 10 тысяч, в зависимости от региона. На мой взгляд, это все компромиссы. Понятно, что за 10 тысяч вы получаете некий планшет. Но мне кажется, что если вот вам нужен действительно планшет, вы хотите попробовать, что это такое, лучше все-таки сэкономить деньги, там, ужаться, если вы школьник, студент, ужаться, подождать годик и купить там БУ, купить новый iPad предыдущего поколения или купить там новый аппарат уровня Galaxy Tab, но не покупать вот эти... Я сразу приношу извинения, если кого-то покоробит. Говнопланшеты. Потому что, конечно, основное в планшете – это экран. Экран, знаете, зеркало души, зерцало. На этом экране можно смотреть фильмы. Вот в этих планшетах экраны не очень качественные. И поэтому, да, смотреть можно, но неинтересно. Вычитаем одну функцию, которая должна быть в планшете, на мой взгляд, быть реализована идеально. Здесь этого нету. Время работы тоже, в общем-то, как правило, не очень хорошее. Во всем остальном нареканий как таковых нет. Да, они медленные, они не быстрые, но это и ожидаешь, в общем-то, от недорогих устройств. Поэтому мне кажется, что, ну, пожалейте вы себя, не тратьте деньги на то, что не заслуживает вашего внимания. Я понимаю, что вот иногда хочется... Денег нет, иногда хочется нечто купить. Но перетерпите, перетерпите и купите действительно то, что интересно. О чем, собственно, мы и говорили в первой части этого подкаста. Что интересно, что стоит покупать. Вообще, вот этот вопрос, что купить из планшетов, он должен находить, как раньше, выбор оператора. Человек спрашивал, какого оператора мне выбрать? А я спрашивал, а каким оператором пользуется твоя мама, твой папа, дедушка, бабушка, твои друзья? Дальше все определялось. Тут ровно, наверное, так же. Вот чем пользуетесь вы в реальной жизни? Какой телефон у вас? Какой телефон вы планируете купить? Наверное, как раньше собирали аудиосистему, знаете, так вот Panasonic к Panasonic, либо Technics к Technics. Жалко, убили бренд Technics. У меня вот до сих пор две аудиосистемы стоят. Такой классный звук. Ни в коем случае не меломан, но действительно и микро, и миди-системы были очень-очень достойными. Так вот, если говорить о подборе. Если вам нравится Android, вы привыкли к этой операционной системе, безусловно, ориентируйтесь на то, что есть на Android-рынке. Предложений пока, подчеркну, не так много. Но стоит ориентироваться на крупные марки, к которым относятся LG, Samsung, HTC. И смотреть, что есть у них, что вам по карману, что вы хотите выбрать. И смотреть на версию операционной системы. За исключением HTC, никто не дает никаких надстроек к стандартному 3.0 Android, но у них он появляется позже. Значит, iPad привлекателен по качеству, по времени работы, по экрану, тем, что это Apple. Не привлекателен, наверное, ценой в России, но его можно всегда купить не в России. В общем, игрушка хорошая. купите сразу чехольчик фирменный, если не в России, потому что в России за чехольчики и прочие вещи берут какие-то безумные деньги. Чехольчик скорее в плюс, чем в минус. Я вот до сих пор хожу без чехольчика. Иногда порываюсь купить, но все время мне что-то мешает, особенно в Штатах. Последний раз вместо того, чтобы зайти в Apple Store, я зашел в Sony Store и долго думал, а не купить ли мне Vaya. Потом думал, а зачем? Мой ноутбук вроде как и работает еще. Ну, в общем, поборол в себе, знаете, вот это потребительские желания приобрести еще что-то и ушел тихо в сторону. Ну, вот такой краткий экскурс в планшеты, наверное, пожалуй, я закончу, потому что все, что не рассмотрел экзотика, выбирайте руководствуясь здравым смыслом и не жалейте денег, лучше подкопите денег, но купите стоящую игрушку, чтобы потом не разочароваться в таких устройствах вовсе. Рекомендую вот поступать так. Я вспоминаю свою бабушку всегда, которая говорила замечательную фразу: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Если вы будете руководствоваться этой фразой, ну, я думаю, все будет в порядке в жизни. Удачи и хорошего настроения. Привет родителям.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Кухню сайта сегодня хочу посвятить работе на выставке и такой интересной закономерности, которую я подсмотрел, в общем-то, на наших счетчиках. Ожидаемой закономерности, что посещаемость за время, за неделю мобильного конгресса в Барселоне, она выросла. Но сначала давайте уйдем немножко в сторону и поговорим о другой штуке. О штуке интересной, на мой взгляд, а именно статистике вообще как таковой. Потому что для многих ресурсов статистика становится самоцелью. И вот за этими числами теряется что-то очень важное, на мой взгляд. Для Mobile Review статистика никогда не стояла во главе угла. То есть это моя принципиальная позиция многие-многие долгие годы. Потому что статистика – это вещь очень полезная. Полезная для того, чтобы понимать, где вы находитесь, куда вы стремитесь, что вы делаете, насколько хорошо вы делаете. Но когда на некоторых ресурсах статистика превращается в идол, и люди с замиранием сердца, знаете, статистика, по сути, это то же самое здесь, что биржевая игра. В некоторых компаниях люди вместо того, чтобы работать, они начинают смотреть на курс акций и, в общем-то, замирают. Замирают и говорят, что ребята, вот наш курс повысился, у нас хорошее настроение, а иногда просто говорят, что нет, у нас плохое настроение, все плохо, наши акции упали. Это не должно волновать людей, так же, как редакцию не должны волновать числа на счетчиках посещаемости. На многих западных ресурсах это поняли достаточно давно и, в общем-то, отказались от счетчиков вовсе. То есть это специфика российского, наверное, рынка, где было несколько публичных систем: Top 100, Rambler, Life Internet, Hotlog и других, Spylog, которые между собой соревновались, и считалось, что вроде как хорошо иметь некую внешнюю публичную статистику, которая открыта. Потом некоторые сайты стали терять посещаемость, закрывать статистику. Это превратилось в некий междусобойчик, который, в общем-то, ни к чему не привел. Мы, например, изначально всегда, постоянно статистику держим открытой. Почему? Да, наверное, потому что глупый в ней ничего не найдет, а умный это увидит все и так. Статистика – хороший инструмент, но, знаете как, почему я не боюсь делиться теми вещами, которые мы делаем на Mobile Review, и рассказывать, в общем-то, достаточно откровенно, что, как происходит и почему? Причина ровно одна. Для того, чтобы все это повторить, нужно иметь одно, но очень важное качество – уметь работать и хотеть работать, гореть этим желанием. Вот это самая большая тайна военная. Если вы хотите работать, у вас все получится. Если вы не хотите работать, что бы вы ни делали, какие бы умные книги вы ни прочитали, не нашли умные ходы, как преуспеть в том или ином бизнесе, ничего не получится. Вот важная составляющая – это работа. И без этой составляющей ничего не происходит в этой жизни, к радости или к сожалению. Так вот, для чего может быть полезна статистика? Статистика очень важна для того, чтобы оценить, что у вас происходит с теми или иными разделами. Например, если говорить вот о статистике по Mobile Review в начале года, Был небольшой, в январе точнее, был аудит того, что у нас хорошо, что у нас плохо, что развивается, что фактически выглядит мертвым. Будет некоторая реорганизация разделов. В этом статистика помогает. Статистика помогает понять, когда и что люди смотрят в большей степени. То есть, какие статьи читают лучше, какие статьи читают меньше, какая направленность интересует людей. Это очень важные сведения, они помогают в нашей работе, помогают делать планы на будущие публикации, составлять редакционный план. То есть, фактически, со статистикой нужно уметь работать. Потратьте день, два, неделю, чтобы разобраться, что значат те или иные значения. Какие значения для вашего ресурса являются нормальными, какие значения не являются нормальными. То есть любое отклонение от нормы должно вас заинтересовать. Так вы можете найти ошибки на своем сайте, технические ошибки или другие проблемы. Одним словом, все это нужно изучать. Изучать очень тщательно, чтобы понимать то, о чем вы говорите. Почему статистика не может являться самоцелью? Потому что вы работаете все-таки не ради этой статистики, не ради, знаете, вот как, возьмем не онлайн-издание, а печатную прессу. Чем больше тираж, тем более популярно издание, тем лучше его покупают, и, казалось бы, тем оно успешнее. Это правда так. Но хорошо, возьмем издание «Метро». У издания «Метро» тираж миллионы экземпляров. Это самое популярное издание, если судить вот по тиражу. Однако это не так, потому что оно раздается бесплатно, и ценность той информации, которая есть в нем, она, ну, сомнительна в какой-то мере. Возможно, это издание неплохое. Газета «Лайф» – то же самое, газета «Жизнь». То же самое, желтая пресса, огромный тираж. Но... разместит ваша компания рекламу вот в таком издании, если вы продаете, например, банковские услуги для обеспеченных людей? Наверное, нет. Можно придумать множество примеров неуместной рекламы в таких изданиях. То есть здесь массовость играет скорее во вред. И другой пример уже из жизни онлайн. Есть порно-ресурсы. Ну, давайте не будем ханжами, не будем закрывать глаза. Есть, они существуют, они никуда не делись, не исчезли. Вот эти порно-ресурсы, они тоже продают баннеры некие. И даже появился устойчивый термин «порно-трафик». Что такое порно-трафик? Порно-трафик – это когда на неком порно-ресурсе рекламируется, в общем-то, нормальный ресурс. Но как бы это стыдно в какой-то мере, поэтому появились следующая прослойка – отмыватели порно-трафика, которые перекидывают по ссылкам все это по кругу. Ситуация получается очень забавная. Человек покупает вот этот порно-трафик и делает не пойми что. Что я могу сказать? На мой взгляд, вообще вот эта вся история, она говорит об одном, что посещаемость или тираж, да, тираж и посещаемость – это, по сути, одно и то же, она не всегда обозначает качество материалов. И знак равенства здесь ставить нельзя. Более того, если у вас есть некий сайт, который трафикогенерящий, ну, например, там Яндекс, не знаю, поисковая система Google или еще что-то подобное, то привести трафик с него на свой некий подресурс можно. Невозможна обратная ситуация, когда контент-ресурс приводит на такой сайт, на материнский сайт, некий трафик. То есть тут есть зависимость. У вас есть большой сайт, у вас есть маленький сайт. Переток посетителей с большого, некая конверсия, на маленький возможен. С маленького на большой нет. Вот так не работает, к сожалению. У нас, если говорить про Mobile Review, нет поддержки крупных поисковых машин. Ну, вот ее нету. Да, нас ранжируют высоко за счет той работы, что мы делаем. Большое количество переходов, но автоматический трафик мы не получаем. Соответственно, тот трафик, который сегодня существует, он исключительно наш. И вот тут мы подходим к вопросу очень важному, на мой взгляд. Качество материалов, качество удовлетворенности читателей. Читатели – наши клиенты, по сути. А в статистике надо обращать внимание на то, у какого числа людей мы находимся в закладках. Каков размер ядра аудитории? Сколько людей в течение недели к нам возвращается и что они читают? Вот одним словом, посмотрев все это и сравнив с другими ресурсами, вы поймете, а чем вы отличаетесь от других. Это очень важно. Важно понять, действительно, а в чем наше отличие, в чем наша уникальность? И пестовать эту уникальность, как только вы найдете вот те сильные точки, которые нравятся вашим читателям. Это может быть все, что угодно. Это могут быть сравнения телефонов, это могут быть авторские колонки или что-то другое. Смотрите, оценивайте, смотрите, сколько комментариев вы получаете на ту или иную статью. Используйте постоянно статистику. Я вот играюсь со статистикой где-то раз в неделю. Под словом «играюсь» я не понимаю что-то такое, знаете, легкомысленное. Я смотрю, что происходит. Что происходит на сайте, что происходит вокруг. Иногда смотрю на другие ресурсы, смотрю, что у них читается. Пытаюсь предугадать, предсказать, а что будет читаться, что интересно и так далее. Но я обещал рассказать про выставку. Или выставки, точнее. Выставки происходят в заранее предопределенное время. Не случаются, знаете, так вот случайно. Завтра у нас выставка. Звучит примерно так, как завтра у нас война. К выставке надо готовиться. Готовиться во всех смыслах, потому что выставка для тематического ресурса – это возможность получить дополнительных посетителей, которые в другое время до вас просто не дойдут. Почему во время выставки легче получить посетителей? Все очень просто. Та аудитория, которая уже у вас есть, она читает, она может вас рекомендовать своим друзьям. Но больше того, эта аудитория, она уже у вас, по сути, есть. Другое дело, что у вас появляется новая аудитория. Те, кто по телевизору увидели какую-то новинку, например, с конгресса в Барселоне, они хотят найти ее описание или что-то подобное. Идут в поисковую машину. Ага, а там вы уже есть. Где-то в первых строчках. И люди приходят к вам, читают это. Хорошо, другой пример. Люди просто узнают, что проходит конгресс, тоже потому, что это освещается во всех медиа, по сути. И они приходят к вам, потому что знают, что вы ресурс, который пишет про это, и видят, что у вас очень много материалов про интересующие их темы. И они начинают читать. Возможно, кто-то из этих людей остается, невозможно, а точно. Из эмпирического опыта, который я приобрел на Mobile Review, у нас в среднем по посетителям за время работы выставки рост составляет 5%. При этом рост посещаемости по так называемым визитам, то есть просмотру страниц, где-то на 20%, 20-25%. Вот это нормальное соотношение. То есть наши читатели начинают больше читать, потому что материалов появляется больше оперативно с выставки, новостей больше, им эта тема интересна. Но также появляются новые люди, которые тем или иным способом набрели на нас. Возможно, они даже про нас знали до этого момента, бывали на сайте. Но вот тут самое важное правило, которое я вывел для Mobile Review, возможно, для другого сайта или другой индустрии оно будет другим. Но я думаю, смысл сохранится. Так вот, это правило говорит о том, что в течение года мы получим ровно тот прирост посещаемости в течение 12 месяцев с момента окончания выставки, какой был во время выставки. То есть вот 5% рост показали по посетителям. Я думаю, что мы получим эти 5% вверх в течение 7-8 месяцев. То есть, ничего не делая, продолжая работать в том же ключе, как мы это делали до этого момента. Такое интересное правило, которое позволяет прогнозировать, а что будет происходить, если вот сидеть ровно на попе, ничего не делать, не чесаться и не запускать какие-то новые штуки. Достаточно удобно, удобно оценивать. В этом году мы, к радости или к сожалению, не сидим ровно на попе. У нас впереди много свершений. Есть интересные вещи, есть то, до чего руки не дотягивались многие годы. Но, одним словом, будем работать и работать очень плотно. Но вернемся к статистике. Я, честно говоря, полез сравнивать статистику с рядом ресурсов, чтобы было понятно и интересно посмотреть, а как каждый из ресурсов отработал конгресс. Знаете, у меня глаза на лоб полезли, когда залез. Есть такой сайт Hightech Mail.ru, который получает трафик с фактически Mail.ru. То есть сам сайт сам по себе, если вот его выдернуть из обиталища Mail.ru и поместить в отдельные условия жизненные, то он не получит даже десятой доли того трафика, который имеет сегодня. Он просто будет неинтересен. Ну, вот такой подчиненный сайт. Таких сайтов на Mail.ru достаточно большое количество. Но он тематический, он посвящен технике. Так вот, этот тематический сайт потерял, извините меня, посещаемость во время выставки. Причем потерял в посетителях 11,5%, а в посещаемости просмотров страниц, точнее 11% в страницах и 24% в посетителях. Я, честно говоря, не поверил этому. Я полез смотреть, может быть, были дни, когда они просто не работали и вот были закрыты, потеряли посещаемость. Нет, не потеряли, все время работали. Графики показывают это достаточно четко. То есть, фактически это говорит о чем? Что не о том, что кто-то плохо работал на выставке. Там материалы какие-то появлялись, материалы были. Это говорит о качестве аудитории. Что этой аудитории, которая есть у этого ресурса, в общем-то, все равно есть выставка. Нет, ей сама тема не интересна. Ей интересно просто почесать языками в какой-то мере. И все. Потому что все остальное, это уже прилагается к этому. Но это одно из объяснений. В принципе, все вытекает из аудитории. Наша аудитория, выставка была интересна как событие. И ядро нашей аудитории очень активно читало то, что происходит, комментировало. На Hightech Mail.ru этого просто не происходило, потому что им это не интересно. Это люди, которые готовы, ну, так не буду оценивать людей, да, но там образовательный ценз очень низкий. Комментарии это проявляют во всей красе. То есть, когда общение идет на уровне «ты дурак, да ты сам дурак», и дальше несколько страниц обсуждения конкретных персон и личностей, а не продуктов, это замечательно. К сожалению, до сих пор там мат не вычищают. Ни в коем случае не нападаю на этот проект. Ну, как подчиненный проект Mail.ru, почему нет? Да, они создают множество таких проектов. Какие-то закрываются, какие-то открываются постоянно. В зависимости от конъюнктуры рынка. Никто из этих проектов авторитетом на рынке не пользуется фактически. Но это тоже данность, потому что подчиненный проект, который вторичен по отношению к основной материнской компании, никаким авторитетом пользоваться, к сожалению, не может. Я призываю вас к простой вещи. Всегда планировать ваши действия. Планировать и смотреть, что вы делаете и для чего. Дальше использовать статистику как один из инструментов для оценки вашей деятельности. Для того, чтобы понять, что вы делаете, как вы делаете, зачем вы делаете. Честно говоря, сегодня, вот когда я начинал работать в сети, инструменты статистики были намного проще. Много придумывать приходилось нам на ходу. Сегодня статистика и вот бесплатные системы статистики, они стали настолько сложными, настолько богатыми. Там можно настроить все, что угодно, вплоть до контроля поведения конкретных людей. Все зависит от того, что вы хотите получить в итоге. На мой взгляд, возможностей сегодня огромное количество, и я предлагаю просто вам подумать об этом и озаботиться, посмотреть. Неважно, сколько у вас сегодня посетителей, пусть ваш сайт посещает всего лишь 100 человек. Это мало. Но с чего-то надо начинать. Завтра это будут 1000, там, через год 10 тысяч. Анализируйте, смотрите, пытайтесь найти сильные и слабые стороны. Не закрывайте на свои слабости ни в коем случае глаза. Пытайтесь найти сами свои слабые места и нивелировать их. Не давайте возможность пинать вас окружающим. Просто стремитесь исправить свои слабые места, недочеты. Усиливайте те места, которые и так сильны. Но не в ущерб общему полномерному развитию ресурса. Вот такие мысли, я надеюсь, они были вам полезны. И пользуйтесь статистикой, она вам поможет. Удачи!
MobileReview.com. Жизнь в движении.